улицу для проходящих.
Спасибо, Олег. Ладно, да? Исайя 51, это говорится в контексте об Израиле или Юде, ученые, которые в плене в Вавилоне. И это ободрение, так как в 17 стихе «воспряни, восстан, Иерусалим». То есть вы достаточно наказан за ваш грех, и вы сможете сейчас вот вернется туда, вот в Израиле, ну, точно в Иерусалиме, и перестроить храм Божий. И здесь так положительно, без главу, ну давайте, вот воспряни, восстан. А мы знаем из Ездры, Неемия, что очень мало из этих евреев там в Вавилоне приняли тот призыв. В большинстве сказали, да нет, мы здесь останемся, и они не вернули. Это такая трагедия, что Бог придумал, я думаю, что Царствие Божие, или, по крайней мере, такое громадное вот, восстановление Иерусалима может быть. Но это не случилось, потому что они это не хотели. И постоянно Бог им ободрил, что я вас простил, не переживайте. То есть они, наверное, переживали о том, что ну, мы такие грешники, мы столько сделали, наверное, уже все с нами. Бог им ободрил, что да нет, так не думайте. Вполне вы сможете вернуться и все делать. Итак, когда он сказал в 11 стихе, возвратятся избавление Господом и придут на Сион с пением и радость вечная над головью их. Они найдут радость и веселье. Печаль, вздохи удалятся. Фактически, те, которые вернули, если читаем книга пророка Агаи и так далее, это понятно, что это не случилось. Они вернули в надежде, чтобы ну, кое-что зарабатывать хорошо для себя, найти какой-то в мире материальный успех, и не получилось. И тем более у них было очень много оппозиции, врагов, которые ну, противостояли. Это не так. Но это может быть, это могли быть. Даже во время Ездры. Это вполне возможно. Бог это сказал. Но не получилось. Потому что они это не хотели. Это не значит, что Слово Божие в конце концов не исполняется. Но я предлагаю, что его программ имел тогда какую-то задержку. Он будет это исполнять в конце концов. Но это могли бы случиться гораздо раньше. И из всяких этого мы видим, что Бог, наверное, придумал для нас очень многие возможные будущие. И, наверное, они не будут в нашей жизни. Хотя это возможно. Бог это столько сделал, приготовил столько возможностей, которые, к сожалению, не получилось. И почему? Это, по-моему, трагично для Бога, что Он столько придумал, столько готовил для людей, которые они не реализировали. Кстати, в первом стихе. Послушайте меня, стремящийся к правде. Это очень похоже на то, что мы читаем на, ну, на горный проповедь. Представляете, Иисус принял крещение, прошел свои испытания там, в пустыне, и вот начинал проповедовать, дал свой кредо. И если мы были бы там, все там были бы с нашими ну, магнитофоны, видеокамеры и так далее, iPad, всякие это. Ну, что он сказал? От Матфея 5 главу, он сказал, что благословен тех, которые поищут праведность. Вот. Евреи считали, так как многие религиозные люди сегодня, что ты или вот, праведник, или грешник. Ну, я праведник, я молодец. Нет. Иисус сказал в 6 от Матфея 5 глава, 6 стих, блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть не тех, которые достигли, а тех, которые хотят. И сразу, я думаю, в большинстве в этом аудитории как ну, обыкновенные люди, думали бы, ага, это именно для меня. Это для меня. Я не такой праведник, но я тоже не такой страшный грешник, в смысле, который хочет согрешить. Я хочу стремиться к этому, но не получается. И тогда, похоже, здесь, в первом стихе, послушайте меня, стремящийся к правде, к правде. Потому что никто из нас не может по-честному сказать, что я праведный, что я такой хороший. Веду такой чистый образ жизни. Это ерунда. Это нет. Но разница между нами и тот мир, который грешный, который в грехе, это в том, что мы стремимся к этому, к правде. И это огромное ободрение для тех, кто считает себя недостойным. Я недостойный, я вот такой слаб, я не могу, я не готов для Господа, никогда не буду. Ладно. Самое главное, стремиться к правде. И вот разница между нами и миром, который вообще не хочет даже праведности. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего. Я как раз объяснил, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, согласно слову Павла к Галатам 3 главу, мы становимся дети Авраамова. И он является тогда в духовном плане наш отец. И здесь даже в Ветхом Завете есть такое понятие. Но в втором стихе продолжается: «Ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его». Даже в течение его жизни Авраам получил какую-то меру исполнения этих обетований. Так как в нашей жизни, как потомки Авраамова, конечно, на будущее мы ждем Царствия Божия, но это не значит, что в этом жизни мы ничего не получаем. И тоже есть в этом жизни какой-то меры исполнения, то, что Бог обещал. Но я призвал его одного. Помните, когда Авраам жил в Ур, Халдейский, Бог сказал ему, что ему придется уходить из его родины и из семьи его. Потому что он призвал его одного. А Авраам не был послушным. Он не был послушным. Потому что Бог сказал, что ему придется удаляться от своего семьи. Он это не сделал. Его отец взял Авраам, хотя Авраам уже был, но следом роста, и они ушли вместе из этого Ура. Жил в другом городе немножко, потом его отец умер, и Авраам опять не сделал то, что Бог хотел, потому что он дальше путешествовал с Лотом, его племянник. И дальше только, когда тот Лот спорил как-то с Авраамом насчет своих стадий, и недостаточно было земля для своей стады, и воды, в принципе, не хватает в пустыне. Тогда Лот сам принял решение жить в Содоме и ушел. То есть Авраам не был не очень послушным к этому, хотя Бог призвал его одного. Я думаю, что это специально написано здесь, потому что Исаия хотел ободрить Израил в Вавилоне, так как Авраам и тоже был в Вавилоне, в Ура Халдейского, в принципе, недалеко от Вавилона, в этом же области. Вот. Он хотел, чтобы они поняли, что, в принципе, наши позиции очень похожи к Аврааму. Он здесь в Ур, мы здесь в Вавилоне, и Бог призвал его одного, но он не был не очень послушным. Но все равно Бог действовал с Авраамом, чтобы он это все как-то, через жизненные случаи, его отец умер, поэтому пришлось как-то отделяться от него, потому что отец умер. Вот. Потом Лот, свой племянник, сам принял решение уходить, жить в Содоме. То есть Бог почти сделал Авраам послушным. Я прекрасно понимаю, что Авраам имел веру. Согласно Новый Завет, он имел веру. Но вполне возможно, что человек и умеет и верить, и тоже быть не совсем послушным на одном и том же времени. Мы все это знаем из личного опыта, правда?
Конечно.
Вера – это не стопроцентно. Тех особо в сторону пятидесятников, которые считают, что у меня 100% веру, я только верой живу. Это нет. Это нет. Мы все знаем таких людей, которые так говорят, что ой, я только верю живу, ой, я такой верующий. Да нет. Никого нету такой. Человеческие мотивации, человеческие веры и психологии и так далее, к сожалению, не 100%, к сожалению. Итак, Бог, я не говорю, что Авраам плохой, нет, далеко нет. Я просто говорю, что он верил, но имел свои слабости. И поэтому Исаия как-то обновил Израил там, ну, точнее, тех евреев там, в Вавилоне. Ладно. Авраам тоже здесь был. Бог тоже призвал Авраам уходить отсюда. И вам придется и то же самое делать. Получается тогда, что перечитая Библию, особо, в частности, Ветхий Завет, мы встречаем истории в истории в истории. И зачем столько историй? Потому что Бог специально выбрал, какие биографии, какие истории Он вложил в Библию, Он специально это выбрал. И чтобы мы нашли бы кое-что общего между нашими жизнями и тех жизнями о том, что мы читаем в Библии. Почему биографии так популярны? Почему люди не только читают роман? Они очень любят биографии. И почему, когда людей читают роман, они особо, ну, привлекаются такими роман, где они видят кое-что похожее с моим жизнью. Поэтому Бог выбрал специально столько биографий, столько историй в Библии, чтобы в конце концов каждый человек понял бы, что я не один, не одна в этом жизни, в этом свете. Мы все как-то чувствуем, что ой, я как-то совсем уникальна. Все то, что я страдал, испытывал в жизни, ой, я даже не могу начинать тебе рассказать, потому что ты не понял бы. Мы все так чувствуем, что я единственный. Ой, никто не прошел тот путь раньше. И Бог специально выбрал тот библейский истории, чтобы мы поняли, если мы читаем чувствительно, смирение, чтобы мы поняли бы, что ага, я не единственный. Так как здесь с этим Авраамом. Бог хотел, чтобы Юда в Вавилоне видели кое-что общего между, ну, их жизнью и жизни Авраамова. И поэтому в 9 стихе «Восстань, это мышца Господня, восстань, как в дни древние, вроде давние, не ты ли сразила Раава, то есть фараон Египет, поразила крокодила, не ты ли иссушила море, черное море, воды в великой бездне, превратила в глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. То есть, опять, это аргумент из истории. Если Бог это сделал для Израиля раньше, тот же самый Бог является наш Бог, и тот же самый Бог будет и тоже действовать и с нами. То есть, опять, это аргумент из-за истории. Тот же Бог, который это сделал для Израиля в пустыне, ну, в Египте, Бог нашел для им путь выхода. И он имел в виду, ну, подумайте, вы тоже, не в Египте, правда, но в Вавилоне. Вы переживаете, как мы сможем выйти отсюда? Не переживайте. Если Бог сделал такой путь для Израиля из Египта, он будет делать путь для вас из Вавилона. Что значит? В нашей жизни мы тоже иногда думаем, ну как я могу отсюда, из этого, там, в ситуации выйти? Где путь выхода? И мы думаем, по-человечески я не смогу, не хватает денег, не хватает ресурсов, не хватает мудрости, не хватает хитрости и так далее. Ну как? Ну что я буду делать? И вот мы думаем, что надо размышлять. Тот же самый Бог, который нашел путь для Израиля из Египта, то же самое действует до сих пор. И столько раз Бог строил свой аргумент на то, что если Он создал небо и землю, Он хочет все делать в этом мире. Дальше. Я заметил в 5 стихе. Правда моя близка, спасение мое восходит. Столько раз правда Божья или праведность Божья и спасение Божье как-то в параллели. Большинство этих пророчеств это стихотворение. И смысл еврейских стихотворений был в том, что в этом было из-за того, что понятия как-то сходятся с друг другом. Они в параллели. Не из-за того, что слово как-то звучится похоже, а из-за того, что понятия как-то сходятся с друг другом. Итак, в параллели правда моя и спасение мое. Дальше видим в 8 стихе правда моя пребудет вовек и спасение мое в роде родов. Вовек это как-то в параллели в роде родов. Правда моя в параллели спасение мое. Что это значит? Значит, что спасение Божие является его праведность. То есть его праведность является путь, способ для этого. Когда Павел писал к римлянам, он это объяснил. Он сказал, что во всех грешников и хоть один грех придется умереть. Пример Адам в Эдемском саде. Хоть один грех, хоть он только что кушал это ананас, тогда пришлось умереть. Все, так и есть. И если Бог сказал бы, да ладно, все, ладно, я тебе простил. Это как-то не дело, потому что, ну что, Он дал закон, что вот если так, то так. А что, разве Бог такой, ну, не серьезный? И там Павел объяснил, что Бог придумал другой путь. Не из-за того, что он изменил какой-то закон или сказал, что да ладно, я это не видел, я тебе не видел. Нет. Путь в том, что если человек принимает крещение во Христе, тогда вся праведность Иисуса как-то считается на его счета. То есть Бог как-то вменяет праведность Иисуса к человеку. Другим образом, мы облеклись с этими одеждами Иисусом, Его белые вот одежды. Итак, наше спасение на основании того, что Бог считает Его праведность к нам. К примеру, ну, Павел 8 глав писал об этом. Поэтому в точности в Ветхом Завете мы видим параллель между праведностью Божьей и Его спасением. Это еще причина, почему я обдаваю людей креститься. Потому что даже если мы все сказали бы, да ладно, я дальше не буду согрешить. Даже если у нас было бы такой желез внутри, чтобы держаться против искушения. Ладно, даже если. Проблема все равно в том, что мы уже согрешили. И для этого придется умереть. Итак, требуется, чтобы мы нашли бы другой статус, другой позиции перед Богом. И во Христе значит, что Бог как-то смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. Это требуется, как Павел писал, это требуется веры. Это похоже, ну, не похоже, но это даже часть любви. Потому что если ты любишь человека, ты смотришь на тот человека не слепой. Любовь далека не слепой, не слепая. Это не в том, что, скажем, женщина не заметила, что тот мальчик страшно, ну, алкаш, выпивает. Дело не в этом. Дело не в том, что она это не случайно не заметила. Прекрасно заметила. Но она, из-за того, что она любит тот парень, она как-то, можно сказать, что считала тот человек как-то чудесный. Но считала, но вменяла, скажем, праведность, теологическим термином, вменяла праведность к этому человеку. Это, в принципе, то, что Бог делает с нами. Он нас влюбился. Безусловно. И поэтому он как-то, из-за того, что мы во Христе, он считает, что у нас есть праведность Иисуса. Поэтому не только здесь, в Исаии, но в некоторых местах Исаия в Ветхом Завете, праведность Божия в параллели с его спасением. Почему? Потому что это его способ, через того, что он спасает человека. Дальше. 14 стихе. Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Скоро освобожден будет пленный. Это исполнялся, когда, вы помните, как книга Ездры начинается, когда после почти, ну, больше 70 лет в плене в Вавилоне, Кир, царя персидского, в исполнении слова Господня Иисус Иеремия возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иуде. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, и все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром, золотом, иным имуществом, скотом и так далее. Это по-человечески не имело никакого смысла, что, ну, 70 лет до этого была война, и все эти евреи шли в пление в Вавилоне. И сейчас Кир сказал, ну давайте, кто из вас хочет перестроить вашу столицу, пусть туда, и я дам золото, серебра, все то, что вам надо. По-человечески это никто не так не сделал. Когда империя взял бы какое-то, ну, государство, где своя империя, никогда в истории человека никакое, ну, такое государство, такая империя сказали бы именно к этому народу, ну давайте, перестройте вашу столицу, перестройте вашу культуру. Мы будем это обеспечить. Никто. Российская империя, английская империя, французская, никто никогда это не сделали. По идее, ты держишь все под контролем. Ты не возьмешь в войне победы и потом даже поможешь этих людей как-то перестроить свою независимость. Итак. И особо сказать, что и особо я хочу, чтобы вы будете перестроить ваши религии, и ваши культуры, и ваши храмы особо. Это, видимо, так как написано, что Бог действовал в сердце этого человека, этого Кира. Итак, здесь Исаия, или тот пророк, здесь пророчество пробовал как-то готовить народ к этому. Скоро освобожден будет пленный. Они слушали бы, а что, мы здесь в плене, а скоро освобождение? Да нет. Они даже не представили, что очень скоро такое абсолютно неожиданное повеление было бы от Кира. И, конечно, вы видите параллель. Скоро освобожден будет каждый из нас, когда Иисус придет. А мы думаем, да как это может быть? Но будет. Будет, и даже если умрем, это ни при чем, потому что Иисус придет и воскресенье будет. Это будет. И мы как Израиль, Юда там, в Вавилоне, но как это может быть? Бог им ободрил. В 17 стихе «Воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его». Выпил до дна чашу опьянения осущим. И опять, 22 стих, Бог сказал: «Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожи из чаши ярости моей», и Он передал Идону. Видите, как взять чаша вина от рука Господня, это символ осуждения. Видите, как чаша Господня является двойной символ. Двойной символ. Потому что в Новом Завете Павел говорил об этом как чаша благословения. Но он тоже писал Коринфянам, помните, 1 Коринфянам 11, что вы, когда вы это возьмете, то чашу Господню, человек надо сам себе испытывать. Почему? Потому что ты будешь пить или к твоему вечному осуждению, или к твоему вечному спасению. Почему? Потому что чаша Господня, которую Он дает, это или символ благословения, или так, как и здесь, символ осуждения. И так, так хорошо, когда мы сделаем преломление хлеба, взять ту чашу и размышлять, что перед мною есть только две возможные пути. Я буду или вечно жить, это будет или к моему вечному спасению и благословению, или я буду вечно умереть, и я буду пить к моему вечному осуждению. Это хорошо, что нету третьего пути. Нету так, как у католиков чистилище, спасибо, да, чистилище. Так как я так люблю это понятие, если только это было бы правдой. Потому что я сразу сказал, ну да, Господи, и сразу я такой не очень. Дай мне тот третий путь. И как-то я прошел какое-то время, да ладно, дай мне вечность. Это как-то да. Это да. Я понимаю, почему католиков это придумали. Это супер. По-человечески. Но это не по-библейски. По-библейски только два пути. Или вечное осуждение, вечная смерть, или вечное благословение, вечное жизнь. Слава Богу. Почему я сказал слава Богу? Потому что нам придется тогда выбрать. Если был бы тот третий путь, то чистилище, тот третий путь, да ладно, мы все как-то, ну, плавали немножко, корябался немножко. Знаю, что, ну ладно, сам последний день, он будет как-то, ну ладно, я не буду сразу направо, да я буду немножко к этому месту, ну потом направо, я не такой плохой парень. Моя мама мне так сказала. Вот. И вот есть такой, ну, менталитет у нас, как людей. Вот. А нету третий путь. И это слава Богу, потому что получается, что человек должен всем силами, всем сердцем выбрать. И какой выбор? Между вечной смертью и вечной жизнью? Ну, конечно. Какой выбор? В принципе, у нас есть. Это даже не выбор. Это даже не выбор. 22. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ, отмщающий. Я понимаю тот слов. Так как значит, что Бог является нашим адвокатом. А разве Бог адвокат или судья? Он судья. И видите, как метафоры немножко мешаются. И мы тоже это видим не только в Ветхом Завете, а довольно часто в Новом Завете, особо к Римлянам. В одном плане Бог адвокат. Так и здесь. Бог твой отмщающий за свой народ. А кто судья? Ну, это тоже Бог. И когда Павел об этом писал, Коринфянам, он сказал, если Бог за нами,
кто против нас?
Кто против? Если Бог и судья, и это адвокат, все. Слава Ему.
То есть по-человечески это невозможно.
Вот, по-человечески кажется, ну, несправедливости. Да. И интересно в этом контексте. он сказал, и кто может обвинять, если так? Я не думаю, что он имел в виду, никто не может обвинять, потому что столько людей могли обвинять. И есть до сих пор понятие о том, что дьявол обвиняет. Я думаю, что Павел имел в виду, и что? Пусть дьявол, пусть с рогами, пусть нет, пусть твой сосед, пусть твоя бывшая, жена, скажи, муж или кто, пусть твой соседи, пусть тех, с кем у вас есть борьбы на работе, пусть. Пусть это сатана, пусть это этих людей, пусть это государство. А если защитник, то есть адвокат, это Бог, и судья, это Бог, кто обвиняет тебе, это ни при чем. Это даже можно улыбаться перед такими ситуациями. Вот мое размышление. Это все-таки ободрение для евреев там, в Вавилоне. И это не меньше для нас, потому что в Новом Завете столько раз Петр и Павел объясняют нам через аллюзии, ссылки на эту ситуацию, что мы в принципе в этом ситуации, что мы, как говорится, в Вавилоне, и нам надо отсюда выйти из этого Вавилона и перестроить Царствие Божие.
Так получается, что если в Старом Завете Египет является мира, сейчас Вавилон, сейчас говорится об этом, да? То есть Египет идентифицируется с Вавилоном. Что Египет, что Вавилон. Мы тогда...
Египет с рабством.
Выйди, народ мой. Я вывел народ мой из дома рабства, из дома печи. А здесь он из Вавилона. Ветхий и Новый Завет перекликаются. Одно развивает другое. Настолько они близки, вот эти понятия. Давай, Сергей.
Можно, да? Я хотел бы чуть-чуть усилить слова брата Данкана. Он, когда начал говорить, вот, объяснять этот стих из Исаии, сказал о параллелизме. Действительно, израильская поэзия, она отличается от русской поэзии. У нас идет рифма слова. А у них идет рифма мысли, то есть одна и та же мысль повторяется дважды разными словами. И когда здесь мы читаем «Правда моя близка и спасение мое восходит», это один и тот же смысл несет. Допустим, как в Новом Завете тоже есть такое, что сила Марии было сказано, да, что Дух Святой осенит тебя и сила Господня посетит тебя и ты родишь. Там параллелизм такой же идет, что Дух Святой или сила Господня имеет одно и то же. Да. Так как одно из доказательств, что Дух Святой это не личность. Праведность, как тут написано, синоним слова есть, это немножко устаревшее, как бы русское такое понятие. Синоним слова праведность это справедливость, можно так сказать сегодня. Так как в другом месте написано, что основа Божьего престола – праведность, в псалмах Давид сказал. То есть справедливость Божья является основой всего. И спасение Божье возможно только через справедливость, что кто не дотягивает до уровня Божьей справедливости, он этого спасения не получит. Брат Данкан хорошо сказал, что Христос свою праведность или свою справедливость каким-то образом нам Христовым приписывает. Для того, чтобы, для чего он это делает? Для того, чтобы в глазах Божьих все, потому что в Библии написано, все согрешили и лишены славы Божьей. И только тот может в глазах Божьих выглядеть его детем и иметь отношение с Богом, которому будет приписана Христова справедливость или эта праведность. Тогда как бы Бог на нас смотрит как бы через очки такие, через призму, через Христа и видит нас уже как совершенными. Без Христа это падший человек, грешный, а Бог с грешником не имеет ничего, никаких общений. Не слушает его молитвы, не благословляет, не наказывает, не работает с таким человеком. Поэтому мир находится в темноте, и Бог с ним не общается. Каким это образом может Христова справедливость быть нам приписана? Через веру. Таким же образом, как наказание передается. Как вот, почему наказание передается по наследству? Согрешил Адам, а его грех передается нам всем. Вот таким же принципом может передаваться и справедливость. То есть Христос может покрыть справедливостью тех, которые хотят идти его следами. Поэтому вот эта разница, что так же как грех может быть осуждением наследственным, так и праведность тоже может перейти на человека, прикрыть его недостатки. Вот на этом основании можно получить спасение, как там параллелизм. Праведность или справедливость, оно же равняется спасению. Как
в Исаии. Неверующий, абсолютно неверующий, будет справедливым, не очень справедливым. Правильно? Вот, например,
я даже больше могу сказать. Бывают такие интеллигентные личности среди атеистов, профессора, которые намного благороднее и в характере, и в поведении, чем христиане. А он у Бога никто, а вот этот христианин у Бога что-то означает. Потому что у Бога значит что-то, быть его детем, не твоя личная заслуга. Это не должна быть твоя праведность или справедливость. Потому что все твои самые лучшие усилия, какими бы ты ни сделал, никогда не будут у Бога оценены, потому что это не будет 100%. Нету ни одного человека на земле 100% справедливого. Он все равно допускает ошибки. Поэтому знаем принцип Бога. Один нарушил, все нарушил. Поэтому никогда никто в глазах Бога не сможет стать праведным. Тогда Христос бы не нужен.
Нет, мы говорим о справедливости.
Только через Христа может быть. И вот этот плохой такой верующий, который хуже в моральном плане, который хуже, он не такой справедливый. Но ему справедливость не через его поведение приписывается, а через его веру Христос ему приписывается.
Мы говорим не о верующем, а о неверующем.
А ему это не приписывается, потому что он в Христа не верит. Он